Михаил Булгаков. Белая гвардия.
Полковник Балбатун, потеряв 7 казаков убитыми и 9 ранеными и 7 лошадей, прошел полверсты по Печерской площади до Резниковской улицы и там вновь остановился.
Тут к отступающей юнкерской цепи подошло подкрепление. В нем был один броневик. Серая неуклюжая черепаха с башнями приползла по Московской улице и 3 прокатила по Печерску удар с хвостом кометы, напоминающим шум сухих листьев. 3 дюйма!
Балбатун мигом спешился. Коноводы увели в переулок лошадей. Полк Балбатуна разлегся цепями, немножко осев назад к Печерской площади. И началась вялая дуэль. Черепаха запирала Московскую улицу и изредка грохотала.
Звуками отвечала жидкая трескотня пачками из устья Суворовской улицы. Там в снегу лежала цепь, отвалившаяся с Печерской под огнем Балбатуна, и ее подкрепление, которое получалось таким образом. Первая дружина.
Да, слушаю.
Немедленно 2 офицерских роты дайте на Печерск.
Слушаюсь.
И пришло на Печерск 14 офицеров, 3 юнкера, 1 студент, 1 кадет и 1 актер из театра миниатюр.
И пришло на Печерск 14 офицеров, 3 юнкера, 1 студент, 1 кадет и 1 актер из театра миниатюр. Увы. Одной жидкой цепи, конечно, недостаточно. Даже и при подкреплении одной черепахой. Черепах-то должно было подойти 4. И уверенно можно сказать, что подойди они, полковник Балбатун вынужден был бы удалиться с Печерска. Но они не подошли. Случилось это потому...
Потому что в броневой дивизион Гетмана, состоящий из 4 превосходных машин, попал в качестве командира 2-й машины никто иной, как знаменитый прапорщик.
Лично получивший в мае 1917 года из рук Александра Федоровича Керенского Георгиевский крест Михаил Семенович Шполянский.
Михаил Семенович был черный и бритый, с бархатными баками, чрезвычайно похожий на Евгения Онегина. Всему городу Михаил Семенович стал известен немедленно по приезде своем из города Санкт-Петербурга. Михаил Семенович прославился как превосходный чтец в клубе «Прах» своих собственных стихов «Капли Сатурна» и как отличнейший организатор поэтов и председатель городского поэтического ордена «Магнитный триолет».
Кроме того, Михаил Семенович не имел себе равных как оратор.
Кроме того, управлял машинами, как военными, так и типа гражданского. Кроме того, содержал балерину оперного театра Мусю Форд.
И еще одну даму, имени которой Михаил Семенович, как джентльмен, никому не открывал. Имел очень много денег и щедро раздавал их взаймы членам магнитного триолета.
Пил белое вино.
Играл в железку.
Купил картину «Купающаяся венецианка».
Ночью жил на Крещатике.
Утром в кафе «Бильбоке», днем в своем уютном номере лучшей гостиницы «Континенталь», вечером в «Прахе».
А на рассвете писал научный труд
«Интуитивное у Гоголя».
Гетманский город погиб 3 раньше, чем ему следовало бы. Именно из-за того, что Михаил Семенович 2 декабря 1918 года вечером в «Прахе» заявил Степанову, Шейеру, Слоных и Черемшину головка магнитного триолета следующее.
Все мерзавцы, и Гетман, и Петлюра. Но Петлюра, кроме того, еще и погромщик. Самое главное, впрочем, не в этом. Мне стало скучно, потому что я давно не бросал бомб.
По окончании в «Прахе» ужина, за который уплатил Михаил Семенович...
Его, Михаила Семеновича, одетого в дорогую шубу с бобровым воротником и цилиндр, провожал весь магнитный триолет и 5-й, некий пьяненький в пальто с козьим мехом.
О нем Шполянскому было известно немного. Во-первых, что он болен сифилисом. Во-вторых, что он написал богоборческие стихи, которые Михаил Семенович, имеющий большие литературные связи, пристроил в один из московских сборников. И в-третьих, что он, Русаков, сын библиотекаря.
Человек с сифилисом плакал на свой козий мех под электрическим фонарем Крещатика и, впиваясь в бобровые манжеты Шполянского, говорил: «Шполянский, ты самый сильный из всех в этом городе, который гниет так же, как и я. Ты так хорош, что тебе можно простить даже твое жуткое сходство с Онегиным. Слушай, Шполянский, это неприлично походить на Онегина. Ты как-то слишком здоров. В тебе нет благородной червоточины, которая могла бы сделать тебя действительно выдающимся человеком наших дней. Вот я гнию и горжусь этим. Ты слишком здоров, но ты силен, как винт. Поэтому винтись туда, винтись ввысь, вот так.
И сифилитик показал, как нужно это делать.
Обхватив фонарь, он действительно винтился возле него, став каким-то образом длинным и тонким, как уж.
Проходили проститутки мимо, в зеленых, красных, черных и белых шапочках, красивые, как куклы, и весело бормотали винту. Занюхался, твою мать! Очень далеко стреляли пушки, и Михаил Семенович действительно походил на Онегина под снегом, летящим в электрическом свете.
«Иди спать», — говорил он винту сифилитику, немного отворачивая лицо, чтобы тот не кашлянул на него. «Иди». Он толкал концами пальцев козье пальто в грудь. Черные лайковые перчатки касались вытертого шевиота, и глаза у толкаемого были совершенно стеклянными.
Разошлись. Михаил Семенович подозвал извозчика,
крикнул ему «малопровальное» и уехал.
А козий мех, пошатываясь, пешком отправился к себе на подол.
В квартире библиотекаря ночью на подоле перед зеркалом,
держа зажженную свечу в руке, стоял обнаженный до пояса владелец козьего меха.
Страх скакал в глазах у него, как черт. Руки дрожали, и сифилитик говорил.
Боже
мой. И губы у него прыгали, как у ребенка.
Боже мой! Боже мой! Ужас! 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 Ах, этот вечер. Я несчастлив. Ведь был же со мной Шейер, и вот он здоров. Он не заразился, потому что он счастливый человек. Может быть, пойти и убить эту самую Лёльку? Ну какой смысл? Кто мне объяснит, какой смысл? О, Господи, Господи. Мне 24 года, и я мог бы, мог бы. Пройдет 15 лет, может быть, меньше, и вот. Разные зрачки, гнущиеся ноги, потом безумные идиотские речи, а потом я, гнилой, мокрый труп.
Обнаженное до пояса худое тело отражалось в пыльном трюмо, свеча нагорала в высоко поднятой руке, и на груди была видна нежная и тонкая звездная сыпь. Слезы неудержимо текли по щекам больного, и тело его тряслось и колыхалось.
Мне нужно застрелиться, но у меня на это нет сил. К чему тебе, мой Бог, я буду лгать? К чему тебе я буду лгать, мое отражение?
Он вынул из ящика маленького дамского письменного стола тонкую книгу, отпечатанную на сквернейшей серой бумаге. На обложке ее было напечатано красными буквами. «Фантомисты-футуристы. Стихи М. Шполянского, Б. Фридмана, В. Шаркевича и Русакова. Москва, 1918».
На странице 13 раскрыл бедный больной книгу и увидал знакомые строки. Иван Русаков, Богово логово, раскинут в небе дымный лог, как зверь сосущий лапу, великий сущий папа, медведь мохнатый бог. В берлоге, логе, бейте бога! Звук алый беговой битвы встречаю матерной молитвой. Ах,
стиснув зубы, болезненно застонал больной.
Ах!
Повторил он в неизбывной муке и с искаженным лицом вдруг плюнул на страницу со стихотворением и бросил книгу на пол. Потом опустился на колени и, крестясь мелкими дрожащими крестами, кланяясь и касаясь холодным лбом пыльного паркета стал молиться, возводя глаза к черному безотрадному окну.
Господи, прости меня и помилуй за то, что я написал эти гнусные слова. Ну зачем ты так жесток? Зачем? Я знаю, что ты меня наказал. О, как страшно ты меня наказал. Излечи меня, о Господи. Забудь о той гнусности, которую я написал в припадке безумия, пьяный, под кокаином. Не дай мне сгнить, и я клянусь, что вновь стану человеком. Укрепи мои силы. Избавь меня от кокаина. Избавь от слабости духа. И избавь меня от Михаила Семеновича Шполянского.
Свеча наплывала, в комнате холодело. Под утро кожа больного покрылась мелкими пупырышками, и на душе у больного значительно полегчало. Михаил же Семенович Шполянский провел остаток ночи на малопровальной улице в большой комнате с низким потолком и старым портретом, на котором тускло глядели тронутые временем эполеты сороковых годов.
Михаил Семенович без пиджака, в одной белой зефирной сорочке, поверх которой красовался черный с большим вырезом жилет, сидел на узенькой козетке и говорил женщине с бледным и матовым лицом такие слова. «Ну, Юлия, я окончательно решил и поступаю к этой сволочи гетману в броневой дивизион».
После этого женщина, кутающаяся в серый пуховый платок, истерзанная полчаса тому назад и смятая поцелуями страстного Онегина, ответила так:
«Я очень жалею, что никогда я не понимала и не могу понимать твоих планов».
Михаил Семенович взял со столика перед козеткой стянутую в талии рюмочку душистого коньяку, хлебнул и молвил:
«И не нужно».
Через два дня после этого разговора Михаил Семенович преобразился. Вместо цилиндра на нем оказалась
фуражка блином с офицерской кокардой.
Вместо штатского платья
короткий полушубок до колен и на нем смятые защитные погоны.
Руки в перчатках с раструбами,
как у Марселя в гугенотах.
Ноги в гетрах. Весь Михаил Семенович с ног до головы был вымазан в машинном масле.
Даже лицо и почему-то в саже.
Один раз, и именно 9 декабря, две машины ходили в бой под городом.
И, нужно сказать, успех имели чрезвычайный. Они проползли верст 20 по шоссе, и после первых же их трехдюймовых ударов и пулеметного воя петлюровские цепи бежали от них.
Прапорщик Страшкевич, румяный энтузиаст и командир 4-й машины, клялся Михаилу Семеновичу, что все 4 машины, ежели бы их выпустить разом, одни могли бы отстоять город.
Разговор этот происходил 9 вечером, а 11-го в группе Щурок, Копылова и других, наводчики, два шофера и механик, Шполянский, дежурный по дивизиону, говорил в сумерки так:
«Вы знаете, друзья, в сущности говоря, большой вопрос, правильно ли мы делаем, отстаивая этого гетмана. Мы представляем собой в его руках не что иное, как дорогую и опасную игрушку, при помощи которой он насаждает самую черную реакцию. Кто знает, быть может, столкновение Петлюры с гетманом исторически показано, и из этого столкновения должна родиться третья историческая сила и, возможно, единственно правильная».
Слушатели обожали Михаила Семеновича за то же, за что его обожали в клубе «Прах», за исключительное красноречие.
«Какая же это сила?» – спросил Копылов, пыхтя козьей ножкой.
Умный коренастый блондин Щур хитро прищурился и подмигнул собеседникам куда-то на северо-восток. Группа еще немножечко побеседовала и разошлась. 12 декабря вечером произошла в той же тесной компании вторая беседа с Михаилом Семеновичем за автомобильными сараями. Предмет этой беседы остался неизвестным. Но зато хорошо известно, что накануне, 14 декабря, когда в сараях дивизиона дежурили Щур, Копылов и курносый Петрухин, Михаил Семенович явился в сарае, имея при себе большой пакет в оберточной бумаге. Часовой Щур пропустил его в сарай, где тускло и красно горела мерзкая лампочка.
А Копылов довольно фамильярно подмигнул на мешок и спросил: «Сахар?»
«Угу», — ответил Михаил Семенович.
В сарае заходил фонарь возле машин, мелькая как глаз, и озабоченный Михаил Семенович возился вместе с механиком, приготовляя их к завтрашнему выступлению. Причина – бумага у командира дивизиона капитана Плешко. 14 декабря в 8 часов утра выступить на Печерск с 4 машинами. Совместные усилия Михаила Семеновича и механика к тому, чтобы приготовить машины к бою, дали какие-то странные результаты.
Словно их разбил паралич. Что с ними случилось, никто понять не мог. Какая-то дрянь осела в жиглерах, и сколько их не продували шинными насосами, ничего не помогало.
Утром возле трех машин в мутном рассвете была горестная суета с фонарями.
Капитан Плешко был бледен, оглядывался как волк и требовал механика.
Тут-то и начались катастрофы. Механик исчез.
Выяснилось, что адрес его в дивизионе, вопреки всем правилам, совершенно неизвестен. Прошел слух, что механик внезапно заболел сыпным тифом.
Это было в 8 часов. А в 8 часов 30 минут капитана Плешко постиг второй удар.
Прапорщик Шполянский, уехавший в 4 часа ночи после возни с машинами на Печерск на мотоциклетке, управляемой Щуром, не вернулся.
Странные перетасовки, переброски, то стихийно-боевые, то связанные с приездом ординарцев и писком штабных ящиков. Трое суток водили часть полковника Найтурса по снежным сугробам и завалам под городом, на протяжении от Красного трактира до Серебрянки на юге и до поста Волынского на юго-западе. Вечер же на 14 декабря привел эту часть обратно в город, в переулок. В здании заброшенных с наполовину выбитыми стеклами казарм.
Часть полковника Найтурса была странная часть. И всех, кто видел ее, она поражала своими валенками. При начале последних трех суток в ней было около 150 юнкеров и 3 прапорщика.
К начальнику первой дружины, генерал-майору Блохину, в первых числах декабря явился среднего роста черный, гладко выбритый, с траурными глазами кавалерист в полковничьих гусарских погонах и отрекомендовался полковником Найтурсом, бывшим эскадронным командиром 2-го эскадрона бывшего Белградского гусарского полка. Траурные глаза Найтурса были устроены таким образом, что каждый, кто не встречался с прихрамывающим полковником с вытертой георгиевской ленточкой на плохой солдатской шинели, внимательнейшим образом выслушивал Найтурса.
Генерал-майор Блохин после недолгого разговора с Наем поручил ему формирование 2-го отдела дружины с таким расчетом, чтобы оно было закончено к 13 декабря.
Формирование удивительным образом закончилось 10 декабря. И 10-го же полковник Найтурс, необычайно скупой на слова вообще,
коротко заявил генерал-майору Блохину, терзаемому со всех сторон штабными птичками, о том, что он,
Найтурс, может выступить уже со своими юнкерами, но при непременном условии, что ему дадут на весь отряд в 150 человек папахи и валенки, без чего он, Найтурс, считает войну совершенно невозможной.
Генерал Блохин, выслушав картавого и лаконичного полковника, охотно выписал ему бумагу в отдел снабжения, но предупредил полковника, что по этой бумаге он наверняка ничего не получит ранее, чем через неделю, потому что в этих отделах снабжения и в штабах невероятнейшая чепуха, кутерьма и безобразие.
Картавый Найтурс забрал бумагу, по своему обыкновению дернул левым подстриженным усом и, не поворачивая головы ни вправо, ни влево...
Он не мог ее поворачивать, потому что после ранения у него была сведена шея, и в случае необходимости посмотреть в бок, он поворачивался всем корпусом.
И, не поворачивая головы ни вправо, ни влево, отбыл из кабинета генерал-майора Блохина. В помещении дружины на Львовской улице Найтурс взял с собою 10 юнкеров, почему-то с винтовками, и 2 двуколки, и направился с ними в отдел снабжения.
В отделе снабжения, помещавшемся в прекраснейшем особнячке на Бульварно-Кудрявской улице, в уютном кабинетике, где висела карта России и со времен Красного Креста оставшийся портрет Александры Федоровны, полковника Найтурса встретил маленький, румяный странненьким румянцем, одетый в серую тужурку, из-под ворота которой выглядывало чистенькое белье, делавшее его чрезвычайно похожим на министра Александра II Милютина, генерал-лейтенант
Макушин.
Оторвавшись от телефона, генерал детским голосом, похожим на голос глиняной свистульки, спросил у Ная: «Что вам угодно, полковник?»
«Выступаем сейчас»,
— лаконически ответил Най.
«Гашу срочно валенки и папахи на 200 человек».
«Хм», — сказал генерал, пожевав губами и помяв в руках требования Ная. «Видите ли, полковник, сегодня дать не можем. Сегодня составим расписание снабжения частей. Дня через 3 прошу прислать. И такого количества все равно дать не могу». Он положил бумагу Най Турса на видное место под пресс в виде голой женщины.
«Валенки!»
— монотонно ответил Най и, скосив глаза к носу, посмотрел туда, где находились носки его сапог.
«Как?» — не понял генерал.
«Валенки, сию минуту давайте!»
«Что такое? Как?» — генерал выпучил глаза до предела.
Най повернулся к двери, приоткрыл ее и крикнул в теплый коридор особняка:
«Эй, взвод!»
Генерал побледнел серенькой бледностью, переметнул взгляд с лица Ная на трубку телефона, оттуда на икону Божьей Матери в углу, а затем опять на лицо Ная.
В коридоре загремело, застучало, и красные околыши алексеевских юнкерских бескозырок и черные штыки замелькали в дверях. Генерал стал приподниматься с пухлого кресла.
«Я впервые слышу такую вещь. Это бунт!»
«Решите требования, ваше превосходительство. Нам некогда, нам через час выходить. Неприятель, говорят, под самым городом».
«Как? Что это?»
«Живей!» —
сказал Най каким-то похоронным голосом.
Генерал, вдавив голову в плечи, выпучив глаза, вытянул из-под женщины бумагу и прыгающей ручкой нацарапал в углу, брызнув чернилами: «Выдать!»
Най взял бумагу, сунул ее за обшлаг рукава и сказал юнкерам, наследившим на ковре:
«Грузите валенки! Живо!»
Юнкера, стуча и гремя, стали выходить, а Най задержался.
Генерал багровея сказал ему: «Я сейчас звоню в штаб командующего и поднимаю дело о предании вас военному суду. Это что-то!»
«Попробуйте»,
— ответил Най и проглотил слюну.
«Только попробуйте. Ну вот попробуйте, гадя любопытство».
Он взялся за ручку, выглядывавшую из расстегнутой кобуры.
Генерал пошел пятнами и онемел.
«Звякни, глупый старик», —
вдруг задушевно сказал Най.
«Я тебе исколь-то звякну в гогову, ты ноги протянешь».
Генерал сел в кресло. Шея его полезла багровыми складками, а лицо осталось сереньким.
Най повернулся и вышел.
Генерал несколько минут сидел в кожаном кресле, потом перекрестился на икону, взялся за трубку телефона, поднес ее к уху, услыхал глухое и интимное «станция», неожиданно ощутил перед собой траурные глаза картавого гусара, положил трубку и выглянул в окно. «Будь проклят день и час, когда я ввязался в это».
Дверь открылась, и вошел похожий на бесхвостого хорька капитан, помощник начальника снабжения. Он выразительно посмотрел на багровые генеральские складки над воротничком и молвил: «Разрешите доложить, господин генерал?»
«Вот что, Владимир Федорович», — перебил генерал, задыхаясь и тоскливо блуждая глазами, — «я почувствовал себя плохо. Прилив. Я сейчас поеду домой, а вы будьте добры, без меня здесь распорядитесь».
«Слушаю», — любопытно глядя, ответил хорек. «Как же прикажете быть? Запрашивают из 4-й дружины и из конно-горной валенки. Вы изволили распорядиться 200 пар?»
«Да, да», — пронзительно ответил генерал. «Да, я распорядился, я сам изволил. У них исключение, они сейчас выходят, да, на позиции, да».
Любопытные огоньки заиграли в глазах хорька. 400 пар всего.
«Что ж я сделаю? Что?» — сипло вскричал генерал. «Рожу я, что ли? Рожу валенки, рожу! Если будут запрашивать, дайте, дайте, дайте».
Через 5 минут на извозчике генерала Макушина отвезли домой.
Ночь с 13 на 14 мертвые казармы в Брест-Литовском переулке ожили. В громадном заслякощенном зале загорелась электрическая лампа на стене между окнами.
Юнкера днем висели на фонарях и столбах, протягивая какие-то проволоки. 150 винтовок стояли в козлах, и на грязных нарах в повалку спали юнкера.
Най Турс сидел у деревянного колченогого стола, заваленного краюхами хлеба, котелками с остатками простывшей жижи, под сумками и обоймами, разложив пестрый план города. Най шмыгал носом, клонился несколько раз к плану, как будто что-то хотел разглядеть в нем. Наконец, негромко крикнул: «Юнкер!»
«Я, господин полковник!» Отозвалось у двери, и юнкер, шурша валенками, подошел к лампе.
«Я сейчас лягу», — сказал Най, «а вы меня разбудите через 3 часа. Если будет телефонограмма, разбудите прапорщика Жагова, и в зависимости от ее содержания он будет меня будить или нет».
Никакой телефонограммы не было. Вообще, в эту ночь штаб не беспокоил отряд Ная. Вышел отряд на рассвете, с 3 пулеметами и 3 двуколками. Растянулся по дороге. Окраинные домишки словно вымерли. Но когда отряд вышел на политехническую широчайшую улицу, на ней застал движение. В раненьких сумерках мелькали, погромыхивая фуры, брели серые отдельные папахи. Все это направлялось назад, в город, и часть Ная обходила с некоторой пугливостью. Медленно и верно расцветало, и над садами казенных дач, над утоптанным и выбитым шоссе, вставал и расходился туман.
С этого рассвета до 3 часов дня Най находился на политехнической стреле.
Потому что днем все-таки приехал юнкер из его связи на 4-й двуколке и привез ему записку карандашом из штаба.
Охранять политехническое шоссе и в случае появления неприятеля принять бой. Этого неприятеля Най Турс увидел впервые в 3 часа дня.
Когда на левой руке, вдали, на заснеженном плацу военного ведомства, показались многочисленные всадники.
Это и был полковник Козырь Лешко, согласно диспозиции полковника Торопца, пытающийся войти на стрелу и по ней проникнуть в сердце города. Собственно говоря, Козырь Лешко, не встретивший до самого подхода к политехнической стреле никакого сопротивления, не нападал на город, а вступал в него. Вступал победно и широко, прекрасно зная, что следом за его полком идет еще курень конных гайдамаков полковника Сосненко, 2 полка синей дивизии, полк сечевых стрельцов и 6 батарей.
Когда на плацу показались конные точки, шрапнели стали рваться высоко, по-журавлиному, в густом, обещающем снег небе.
Конные точки собрались в ленту и, захватив во всю ширину шоссе, стали пухнуть, чернеть, увеличиваться и покатились на Най Турса.
По цепям юнкеров прокатился грохот затворов.
Най вынул свисток, пронзительно свистнул и закричал: «Прямо по кавагерии! Залпами! Огонь!»
Искра прошла по серому строю цепей, и юнкера отправили Козырю первый залп. 3 раза после этого рвало штуку полотна от самого неба до стен политехнического института. И 3 раза, отражаясь хлещущим громом, стрелял Най Турса в батальон. Конные черные ленты вдали сломались, рассыпались и исчезли с шоссе.
Вот в это-то время с Наем что-то произошло.
Собственно говоря, ни один человек в отряде еще ни разу не видел Ная испуганным. А тут показалось юнкерам, будто Най увидал что-то опасное где-то в небе, не то услыхал вдали.
Одним словом, Най приказал отходить на город.
Один взвод остался и, перекатывая рокот, бил по стреле, прикрывая отходящие взводы. Затем перебежал и сам. Так 2 версты бежали, припадая и будя эхом великую дорогу, пока не оказались на скрещении стрелы с тем самым Брест-Литовским переулком, где провели прошлую ночь. Перекресток умер совершенно, и нигде не было ни одной души.
Здесь Най отделил 3 юнкеров и приказал им: «Бегом на полевую, на Бакшаковскую, узнать, где наши части и что с ними. Если встретите фугы, двуколки или какие-нибудь средства передвижения, отступающие неорганизованно, взять их. В случае сопротивления угрожать оружием, а затем его и применить».
Юнкера убежали назад и налево и скрылись, а спереди вдруг откуда-то начали бить в отряд пули. Они застучали по крышам, стали чаще, и в цепи упал юнкер лицом в снег и окрасил его кровью. За ним другой, охнув, отвалился от пулемета. Цепи Ная растянулись и стали гулко рокотать по стреле беглым непрерывным огнем, встречая колдовским образом вырастающие из земли темненькие цепочки неприятелей. Раненых юнкеров подняли, размоталась белая марля.
Скулы Ная пошли желваками. Он все чаще и чаще поворачивал туловище, стараясь далеко заглянуть во фланги. И даже по его лицу было видно, что он нетерпеливо ждет посланных юнкеров.
И они, наконец, прибежали, пыхтя, как загнанные гончие, со свистом и хрипом.
Най насторожился и потемнел лицом.
Первый юнкер добежал до Ная, стал перед ним и сказал, задыхаясь: «Господин полковник, никаких наших частей нет не только на Шулявке, но и нигде нет». Он перевел дух. «У нас в тылу пулеметная стрельба, и неприятельская конница сейчас прошла вдали по Шулявке, как будто бы входя в город». Слова юнкера в ту же секунду покрыл оглушительный свист Ная. Три двуколки с громом выскочили в Брест-Литовский переулок, простучали по нему, а оттуда по фонарному и покатили по ухабам. В двуколках увезли двух раненых юнкеров, 15 вооруженных и здоровых и все три пулемета. Больше двуколки взять не могли.
А Найтус повернулся лицом к цепям и зычно и картаво отдал юнкерам никогда ими не слыханную странную команду. В облупленном и жарко натопленном помещении бывших казарм на Львовской улице томился третий отдел первой пехотной дружины в составе 28 человек юнкеров.
Самое интересное в этом томлении было то, что командиром этих томящихся оказался своей персоной Николка Турбин. Командир отдела штабс-капитан Безруков и двое его помощников-прапорщики утром, уехавши в штаб, не возвращались. Николка Ефрейтор, самый старший, шлялся по казарме, то и дело подходя к телефону и посматривая на него.
Так дело тянулось до 3 часов дня. Лица у юнкеров, в конце концов, стали тоскливыми. В 3 часа запищал полевой телефон.
Это 3-й отдел дружины?
Да.
Командир в телефон.
Кто говорит?
Из штаба.
Командир не вернулся.
Кто говорит?
Унтер-офицер Турбин.
Вы старший?
Так точно.
Немедленно выведите команду по маршруту.
И Николка вывел 28 человек и повел по улице.
До 2 часов дня Алексей Васильевич спал мертвым сном. Проснулся он, словно облитой водой. Глянул на часики на стуле, увидел, что на них без 10 минут 2, и заметался по комнате. Алексей Васильевич натянул валенки, насовал в карманы, торопясь.
И забывая то одно, то другое, спички, портсигар, платок.
Платок, браунинг и 2 обоймы. Затянул потуже шинель, потом припомнил что-то, но поколебался. Это показалось ему позорным и трусливым, но все-таки сделал. Вынул из стола свой гражданский врачебный паспорт. Он повертел его в руках, решил взять с собой, но...
Но Елена окликнула его в это время, и он забыл его на столе.
«Слушай, Елена», — говорил Турбин, затягивая пояс и нервничая. Сердце его сжималось нехорошим предчувствием, и он страдал при мысли, что Елена останется одна с Анютой в пустой большой квартире. «Ничего не поделаешь, не идти нельзя. Слушай, Елена, ну со мной, надо полагать, ничего не случится. Дивизион не уйдет дальше окраин города, а я стану где-нибудь в безопасном месте. Авось Бог сохранит и Николку. Сегодня утром я слышал, что положение стало немножко посерьезнее. Ну, авось, отобьем Петлюру. Ну, прощай, прощай».
«Бог сохранит Николку, отобьем Петлюру. Ну, авось, прощай, прощай». Елена одна ходила по опустевшей гостиной от пианино, где по-прежнему неубранно виднелся разноцветный Валентин, к двери в кабинет Алексея. Паркет поскрипывал у нее под ногами. Лицо у нее было несчастное.
Прощай, прощай, прощай.
Лицо у нее было несчастное. На углу своей кривой улицы и улицы Владимирской Турбин стал нанимать извозчика. Тот согласился везти, но мрачно сопя назвал чудовищную сумму, и видно было, что он не уступит. Скрипнув зубами, Турбин сел в сани и поехал по направлению к музею. Морозило. На душе у Алексея Васильевича было очень тревожно. Он ехал и прислушивался к отдаленной пулеметной стрельбе, которая взрывами доносилась откуда-то со стороны политехнического института и как будто бы по направлению к вокзалу. Турбин думал о том, что бы это означало. Полуденный визит Балбатуна Турбин проспал и, вертя головой, всматривался в тротуары. На них было хоть и тревожное, и сумбурное, но все же большое движение.
«Стой! Стой!»
— сказал пьяный голос.
«Что это значит?» Сердито спросил Турбин. Извозчик так натянул вожжи, что чуть не свалился Турбину на колени.
Совершенно красное лицо качалось у оглобли, держась за вожжу и по ней пробираясь к сиденью. На дубленом полушубке поблескивали смятые прапорщичьи погоны.
Турбина на расстоянии аршина обдал тяжелый запах перегоревшего спирта и луку. В руках прапорщика покачивалась винтовка.
Поворачивай, сказал красный пьяный. Высаживай пассажира!
Слово «пассажир» вдруг показалось красному смешным, и он хихикнул.
Что это значит, сердито повторил Турбин. Вы не видите, кто едет? Я на сборный пункт. Прошу оставить извозчика. Трогай!
Нет, не трогай, угрожающе сказал красный. И только тут, поморгав глазами, заметил погоны Турбина.
А, доктор, ну вместе. И я сяду.
Нам не по дороге. Трогай!
Позвольте!
Трогай! Извозчик, втянув голову в плечи, хотел дернуть, но потом раздумал. Обернувшись, он злобно и боязливо покосился на красного. Но тот вдруг отстал сам, потому что заметил пустого извозчика. Пустой хотел уехать, но не успел. Красный обеими руками поднял винтовку и погрозил ему. Извозчик застыл на месте, и красный, спотыкаясь и икая, поплелся к нему.
«Знал бы, за 500 не поехал», — злобно бурчал извозчик, нахлёстывая круп клячи. «Стрельнёт в спину, что ж с него возьмёшь?»
Турбин мрачно молчал. «Вот сволочь, такие вот позорят всё дело», — злобно думал он. На перекрёстке у оперного театра кипела суета и движение. Прямо посередине на трамвайном пути стоял пулемёт, охраняемый маленьким изябшим кадетом в чёрной шинели и наушниках и юнкером в сером. Прохожие, как мухи, кучками лепились по тротуару, любопытно глядя на пулемет. У аптеки на углу Турбин уже в виду музея отпустил извозчика.
«Прибавить надо, ваше высокоблагородие», — злобно и настойчиво говорил извозчик. «Знал бы, не поехал бы. Вишь, что делается?»
«Будет».
«Детей зачем-то ввязали в это», — послышался женский голос.
Тут только Турбин увидал толпу вооруженных у музея. Она колыхалась и густела. Смутно мелькнули между полами шинелей пулеметы на тротуаре. И тут кипуче забарабанил пулемет на Печерске. «Чепуха какая-то уже, кажется, делается», — растерянно думал Турбин и, ускорив шаг, направился к музею через перекресток. «Неужели опоздал? Какой скандал? Могут подумать, что я сбежал».
Прапорщики, юнкера, кадеты, очень редкие солдаты волновались, кипели и бегали у гигантского подъезда музея и у боковых разломанных ворот, ведущих на плац Александровской гимназии. Громадные стекла двери дрожали поминутно, двери стонали, и в круглое белое здание музея, на фронтоне которого красовалась золотая надпись «На благое просвещение русского народа», вбегали вооруженные, смятые и встревоженные юнкера.
«Боже!» — невольно вскрикнул Турбин. «Они уже ушли!» Мортиры безмолвно щурились на Турбина, и одинокие и брошенные стояли там же, где вчера. «Ничего не понимаю. Что это значит?» Сам не зная зачем, Турбин побежал по плацу к пушкам. Они вырастали по мере движения и грозно смотрели на Турбина. И вот крайняя. Турбин остановился и застыл. На ней не было замка. Быстрым бегом он перерезал плац обратно и выскочил вновь на улицу. Здесь еще больше кипела толпа, кричали многие голоса сразу, и торчали, и прыгали штыки.
«Картузова надо ждать, вот что!» — выкрикивал звонкий, встревоженный голос.
Какой-то прапорщик пересек Турбину путь, и тот увидел на спине у него желтое седло с болтающимися стременами.
«Польскому легиону отдать».
«А где он?»
«А черт его знает!»
«Все в музей! Все в музей!»
«На Дон!»
Прапорщик вдруг остановился, сбросил седло на тротуар. «К черту! Чертовой матери, пусть пропадает все!» Яростно завопил он. «Ах, штабные!» Он метнулся в сторону, грозя кому-то кулаками.
«Катастрофа! Теперь понимаю. Ну вот в чем ужас. Они, наверное, ушли в пешем строю. Да-да-да. Несомненно. Вероятно, Петлюра подошел неожиданно. Лошадей нет, и они ушли с винтовками, без пушек. Ах ты, боже мой, к Анжу надо бежать. Может быть, там узнаю. Даже, наверное. Ведь кто-нибудь же да остался». И вот Анжу. В окнах нет пушек. В окнах нет золотых погон. В окнах дрожит и переливается огненный зыбкий отсвет. Пожар? Дверь под руками Турбина звякнула, но не поддалась. Турбин постучал тревожно. Еще раз постучал. Серая фигура, мелькнув за стеклом двери, открыла ее. И Турбин попал в магазин. Фигура, впустив Турбина, ничего не объясняя, тотчас же метнулась от него к печке и села на корточки. Причем багровые отблески заиграли на ее лице. Малышев? Да, полковник Малышев, узнал Турбин. Усов на полковнике не было. Гладкое, синевыбритое место было вместо них. Малышев, широко отмахнув рукой, сгреб с полу листы бумаги и сунул их в печку. «Что это? Кончено?» — глухо спросил Турбин.
«Кончено!» — лаконически ответил полковник, вскочил, рванулся к столу, внимательно обшарил его глазами, несколько раз хлопнул ящиками, выдвигая и задвигая их, быстро согнулся, подобрал последнюю пачку листков на полу и их засунул в печку. Лишь после этого он повернулся к Турбину и прибавил иронически спокойно. «Повоевали и будет». Он полез за пазуху, вытащил торопливо бумажник, проверил в нем документы, два каких-то листка надорвал крест-накрест и бросил в печь.
Турбин в это время всматривался в него. Ни на какого полковника Малышев больше не походил. Перед Турбиным стоял довольно плотный студент, актер-любитель, с припухшими малиновыми губами.
«Доктор, что же вы?» Малышев беспокойно указал на плечи Турбина. «Снимите скорее, что вы делаете? Откуда вы? Не знаете, что ли, ничего?»
«Я опоздал, полковник», — начал Турбин.
Малышев весело улыбнулся. Потом вдруг улыбка слетела с лица. Он виновато и тревожно качнул головой и молвил. «Ах ты, боже мой, ведь это я вас подвел. Назначил вам этот час. Вы, очевидно, днем не выходили из дому. Ну ладно». Об этом нечего сейчас говорить. Одним словом, снимайте скорее погоны и бегите, прячьтесь.
В чем дело? В чем дело? Скажите ради бога.
Дело? Иронически весело переспросил Малышев. Дело в том, что Петлюра в городе. На Печерске, если не на Крещатике уже. Город взят. Малышев вдруг оскалил зубы, скосил глаза и заговорил опять неожиданно. Не как актер-любитель, а как прежний Малышев. «Штабы предали нас. Еще утром надо было разбегаться. Но я, по счастью, благодаря хорошим людям, узнал все еще ночью и дивизион успел разогнать. Доктор, некогда думать. Снимайте погоны».
«А там, в музее, в музее!»
Малышев потемнел. «Не касается», — злобно ответил он. «Не касается. Теперь меня ничего больше не касается. Я только что был там, кричал, предупреждал, просил разбежаться. Больше сделать ничего не могу-с. Своих я всех спас, на убой не послал, на позор не послал!» Малышев вдруг начал выкрикивать истерически. Очевидно, что-то нагорело в нем и лопнуло. И больше себя он сдерживать не мог. «Ну, генералы!» Он сжал кулаки и стал грозить кому-то. Лицо его побагровело.
В это время с улицы откуда-то в высоте взвыл пулемет. И показалось, что он трясет большой соседний дом.
Малышев встрепенулся, сразу стих. «Ну-с, доктор, ходу. Прощайте, бегите. Только не на улицу, а вот отсюда, через черный ход, а там дворами. Там еще открыто. Скорей!» Малышев пожал руку ошеломленному Турбину, круто повернулся и убежал в темное ущелье за перегородкой.
И сразу стихло в магазине. А на улице стих пулемет. Наступило одиночество. Мысли в голове Турбина сбились в бесформенную кучу, и некоторое время он совершенно бессмысленно смотрел туда, где исчез побритый полковник. Потом в тишине ком постепенно размотался. Вылез самый главный и яркий лоскут. «Петлюра тут! Петлюра! Петлюра!» – слабенько повторил Турбин и усмехнулся, сам не зная чему. Он подошел к зеркалу в простенке, затянутому слоем пыли, как тафтой. Бумага догорела, и последний красный язычок, подразнив немного, угас на полу. Стало сумеречно. Петлюра это так дико. В сущности, совершенно пропащая страна. Пробормотал Турбин в сумерках магазина, но потом опомнился. Что ж я мечтаю, ведь чего доброго сюда нагрянут? Скорее, шепнул голос внутри. Турбин, больше не раздумывая, бросился вглубь магазина и по пути, по которому ушел Малышев, через маленькую дверь выбежал в темноватый коридор, а оттуда по черному ходу во двор.
Повинуясь телефонному голосу, унтер-офицер Турбин Николай вывел 28 человек юнкеров и через весь город провел их согласно маршруту. Маршрут привел Турбина с юнкерами на перекресток, совершенно мертвенный. Никакой жизни на нем не было, но грохоту было много. Кругом, в небе, по крышам, по стенам гремели пулеметы. Неприятель, очевидно, должен был быть здесь, потому что это был последний, конечный пункт, указанный телефонным голосом. Но никакого неприятеля пока что не показывалось, и Николка немного запутался, что делать дальше. Юнкера его, немножко бледные, но все же храбрые, как и их командир, разлеглись цепью на снежной улице, а пулеметчик Ивашин сел на корточке возле пулемета у обочины тротуара. Юнкера настороженно глядели вдаль, поднимая головы от земли, ждали, что, собственно, произойдет. Предводитель же их был полон настолько важных и значительных мыслей, что даже осунулся и побледнел. Поражало предводителя, во-первых, отсутствие на перекрестке всего того, что было обещано голосом. Здесь, на перекрестке, Николка должен был застать отряд третьей дружины и подкрепить его. Никакого отряда не было. Даже и следов его не было. Во-вторых, поражало Николку то обстоятельство, что боевой пулеметный дробот временами слышался не только впереди, но и слева, и даже, пожалуй, немножко сзади. В-третьих, он боялся испугаться и все время проверял себя.
Не страшно.
Отвечал бодрый голос в голове, и Николка от гордости, что он оказывается храбрый, еще больше бледнел. Гордость переходила в мысль о том, что если его, Николку, убьют, то хоронить будут с музыкой. Очень просто. Плывет по улице белый глазетовый гроб, и в гробу погибший в бою унтер-офицер Турбин с благородным восковым лицом. И жаль, что крестов теперь не дают, а то непременно с крестом на груди и георгиевской лентой. Бабы стоят у ворот. Кого хоронят, миленькие?
Кого хоронят, миленькие?
Унтер-офицера Турбина.
Унтер-офицера Турбина.
Какой красавец!
Ах, какой красавец!
И музыка. В бою, знаете ли, приятно помереть, лишь бы только не мучиться. Размышления о музыке и лентах несколько скрасили неуверенное ожидание неприятеля, который, очевидно, не повинуясь телефонному голосу, и не думал показываться.
«Ждать будем здесь», — сказал Николка юнкерам, стараясь, чтобы голос его звучал поувереннее. Но тот не очень уверенно звучал, потому что кругом все-таки было немножко не так, как бы следовало. Чепуховато как-то. Где отряд, где неприятель? Странно, что как будто бы в тылу стреляют.
И предводитель со своим воинством дождался. В поперечном переулке, ведущем с перекрестка на Брест-Литовскую стрелку, неожиданно загремели выстрелы и посыпались по переулку серые фигуры в бешеном беге. Они неслись прямо на Николкиных юнкеров, и винтовки торчали у них в разные стороны.
«Обошли!» — грянуло в Николкиной голове. Он метнулся, не зная, какую команду подать. Но через мгновение он разглядел золотые пятна у некоторых бегущих на плечах и понял, что это свои.
Тяжелые, рослые, запаренные в беге, константиновские юнкера в папахах вдруг остановились, упали на одно колено и, бледно сверкнув, дали два залпа по переулку, туда, откуда прибежали.
Затем вскочили и, бросая винтовки, кинулись через перекресток мимо Николкиного отряда. По дороге они рвали с себя погоны, подсумки и пояса, бросали их на разъезженный снег.
Рослый, серый, грузный юнкер, равняясь с Николкой, поворачивая к Николкиному отряду голову, зычно задыхаясь, кричал:
«Бегите! Бегите с нами! Спасайся, кто может!»
Николкины юнкера в цепи стали ошеломленно подниматься. Николка совершенно одурел, но в ту же секунду справился с собой и, молниеносно подумав, вот момент, когда можно быть героем, закричал своим пронзительным голосом: «Не сметь вставать! Слушать команду!» «Что они делают?» — остервенело подумал Николка.
Константиновцы, их было человек 20, выскочив с перекрестка без оружия, рассыпались в поперечном же фонарном переулке, и часть из них бросилась в первые громадные ворота. Страшно загрохотали железные двери и затопали сапоги в звонком пролете. Вторая кучка — в следующие ворота. Остались только пятеро, и они, ускоряя бег, понеслись прямо по фонарному и исчезли вдали. Наконец, на перекресток выскочил последний бежавший в бледных золотистых погонах на плечах.
Николка вмиг обострившимся взглядом узнал в нем командира второго отделения первой дружины, полковника Найтурса. «Господин полковник!» Сметенно и в то же время обрадованно закричал ему навстречу Николка: «Ваши юнкера бегут в панике!» И тут произошло...
И тут произошло чудовищное. Найтурс бежал на растоптанный перекресток в шинели, подвернутый с двух боков, как у французских пехотинцев. Смятая фуражка сидела у него на самом затылке и держалась ремнем под подбородком. В правой руке у Найтурса был кольт, и вскрытая кобура била и хлопала его по бедру. Давно небритое щетинистое лицо его было грозно, глаза скошены к носу, и теперь вблизи на плечах были явственно видны гусарские зигзаги.
Найтурс подскочил к Николке вплотную, взмахнул левой свободной рукой и оборвал с Николки сначала левый, а затем правый погон. Вощеные лучшие нитки лопнули с треском, причем правый погон отлетел с шинельным мясом. Николку так мотнуло, что он тут же убедился, какие у Найтурса замечательно крепкие руки. Николка с размаху сел на что-то нетвердое, и это нетвердое выскочило из-под него с воплем и оказалось пулеметчиком Ивашиным. Затем заплясали кругом перекошенные лица юнкеров, и все полетело к чертовой матери. Не сошел Николка с ума в этот момент лишь потому, что у него на это не было времени. Так стремительны были поступки полковника Найтурса.
Обернувшись к разбитому взводу лицом, он взвыл команду необычным, неслыханным картавым голосом.
Николка суеверно подумал, что этакий голос слышен на 10 верст и уж, наверное, по всему городу.
Юнкера! Слушай мою команду! Срывай погоны! Кокарды, подсумки, погасай оружие! По фонарному переулку с сквозными дворами на разъезжую! На подол! На подол! Гвите документы по дороге! Прячьтесь! Гаситесь! Всех по дороге гоните с собой!
Затем, взмахнув кольтом, Найтурс провыл, как кавалерийская труба.
По фонарному! Только по фонарному! Спасайтесь по домам! Бой кончен! Бегом! Марш!
Несколько секунд взвод не мог прийти в себя. Потом юнкера совершенно побелели. Ивашин перед лицом Николки рвал погоны. Подсумки полетели на снег. Винтовка со стуком покатилась по ледяному горбу тротуара. Через полминуты на перекрестке валялись патронные сумки, пояса и чья-то растрепанная фуражка. По фонарному переулку, влетая во дворы, ведущие на разъезжую улицу, убегали юнкера. Найтурс с размаху всадил кольт в кобуру, подскочил к пулемету у тротуара, скорчился, присел, повернул его носом туда, откуда прибежал, и левой рукой поправил ленту. Обернувшись к Николке с корточек, он бешено загремел.
Оглох! Беги!
Странный, пьяный экстаз поднялся у Николки откуда-то из живота, и во рту моментально пересохло. «Не желаю, господин полковник», — ответил он с уконным голосом, сел на корточки, обеими руками ухватился за ленту и пустил ее в пулемет.
Вдали, там, откуда прибежал остаток Найтурсова отряда, внезапно выскочило несколько конных фигур. Видно было смутно, что лошади под ними танцуют, как будто играют, и что лезвие серых шашек у них в руках.
Найтурс сдвинул ручки, пулемет грохнул, арпа! Встал! Снова грохнул! И потом длинно загремел.
Все крыши на домах сейчас же закипели и справа, и слева. Конным фигурам прибавилось еще несколько, но затем одну из них швырнуло куда-то в сторону, в окно дома. Другая лошадь стала на дыбы, показавшись страшно длинной, чуть не до второго этажа, и несколько всадников вовсе исчезли.
Затем мгновенно исчезли, как сквозь землю, все остальные всадники.
Найтурс кулаком погрозил небу, причем глаза его налились светом, и прокричал:
«Ребят, ребят, штабные стервы!»
Обернулся к Николке и выкрикнул голосом, который показался Николке звуком нежной кавалерийской трубы.
«Удегай, глупой мавы! Говорю, удегай!»
Он переметнул взгляд назад и убедился, что юнкера уже исчезли все. Потом переметнул взгляд с перекрестка вдаль на улицу, параллельную Брест-Литовской стреле, и выкрикнул с болью и злобой.
«Отчук!»
Николка повернулся за ним и увидал, что далеко, еще далеко, на Кадетской улице, у чахлого засыпанного снегом бульвара, появились темные шеренги и начали припадать к земле. Затем вывеска тут же над головами Найтурса и Николки на углу фонарного переулка «Зубной врач Берта Яковлевна Принц Металл» хлопнула, и где-то за воротами посыпались стекла.
Николка увидал куски штукатурки на тротуаре. Они прыгнули и поскакали. Николка вопросительно вперил взор в полковника Найтурса, желая узнать, как нужно понимать эти дальние шеренги и штукатурку.
И полковник Найтурс отнесся к ним странно. Он подпрыгнул на одной ноге, взмахнул другой, как будто в вальсе, и по-бальному оскалился неуместной улыбкой. Затем полковник Найтурс оказался лежащим у ног Николки.
Николкин мозг задернуло черным туманцем. Он сел на корточки и неожиданно для себя, сухо, без слез всхлипнувши, стал тянуть полковника за плечи, пытаясь его поднять. Тут он увидел, что из полковника через левый рукав стала вытекать кровь, а глаза у него зашли к небу. «Господин полковник! Господин...»
«Унтерцек!»
выговорил Найтурс, причем кровь потекла у него изо рта на подбородок, а голос начал вытекать по капле, слабее на каждом слове.
«В гости геройствовать к чертям! Я умираю, малопровальная!»
Больше он ничего не пожелал объяснить. Нижняя его челюсть стала двигаться ровно три раза и судорожно, словно Най давился. Потом перестала, и полковник стал тяжелый, как большой мешок с мукой. «Так, умирают?» — подумал Николка. «Не может быть. Только что был живой. В бою не страшно, как видно. В меня же почему-то не попадают. Зуб. Врач!» Затрепетало второй раз над головой, и еще где-то лопнули стекла. «Может быть, он просто в обмороке?» В смятении вздорно подумал Николка и тянул полковника. Но поднять того не было никакой возможности. «Не страшно?» — подумал Николка и почувствовал, что ему безумно страшно. «Отчего? Отчего?» — думал Николка и сейчас же понял, что страшно от тоски и одиночества, что если бы был сейчас на ногах полковник Найтурс, никакого бы страха не было.
Полковник Найтурс был совершенно недвижим, больше никаких команд не подавал, не обращал внимания ни на то, что возле его рукава расширялась красная большая лужа, ни на то, что штукатурка на выступах стен ломалась и крошилась, как сумасшедшая.
Николке же стало страшно от того, что он совершенно один. Никакие конные не наскакивали больше сбоку, но, очевидно, все были против Николки, а он последний. Он совершенно один.
И одиночество погнало Николку с перекрестка.
Николка вбежал в гулкий пролет, выбежал на мрачный скверный двор с сараями красного кирпича по правой и кладкой дров по левой, сообразил, что сквозной проход посредине, скользя бросился туда и напоролся на человека в тулупе. Совершенно явственно. Рыжая борода и маленькие глазки, из которых сочится ненависть. Курносый в бараньей шапке Нерон.
Человек, как бы играя в веселую игру, обхватил Николку левой рукой, а правой уцепился за его левую руку и стал выкручивать ее за спину.
Николка впал в ошеломление на несколько мгновений. «Боже, он меня схватил, ненавидит! Петлюровец!»
«Ах ты, сволочь!» — сипло закричал рыжебородый и запыхтел. «Куды? Стой!» Потом вдруг завопил. «Держи! Держи, юнкерей, держи! Погон скинул! Думаешь, сволота не узнают?»
Бешенство
держи!
Овладело всем Николкой с головы до ног. Он выбросил руку с кольтом из кармана, подумав: «Убью, гадину! Лишь бы были патроны!» Голоса своего он не узнал. До того голос был чужд и страшен. «Убью, гад!» Николка просипел, шаря пальцами в мудреном кольте, и мгновенно сообразил, что он забыл, как из него стрелять.
Желто-рыжий дворник, увидавший, что Николка вооружен, в отчаянии и ужасе пал на колени и взвыл, чудесным образом превратившись из Нерона в змею.
«А, ваше благородие! Ваше...»
Не зная, что сделать, чтобы закрыть эту громкую пасть в медной бороде, Николка в отчаянии от нестреляющего револьвера, как боевой петух, наскочил на дворника и тяжело ударил его, рискуя застрелить самого себя,
ручкой в зубы. Николкина злоба вылетела мгновенно.
Дворник же вскочил на ноги и побежал от Николки в тот пролет, откуда Николка появился. Сходя с ума от страху, дворник уже не выл, бежал, скользя по льду и спотыкаясь, раз обернулся.
И Николка увидал, что половина его бороды стала красной.
Затем он исчез. Николка же бросился вниз, мимо сарая, к воротам, на разъезжую, и возле них впал в отчаяние.
Кончено.
Опоздал, попался. Боже, и не стреляет. Тщетно он тряс огромный болт и замок, ничего сделать было нельзя. Из-под ворот в фонарный переулок Николка услыхал призывные отчаянные вопли дворника. «Сюды! Сюды!» И копытный топот. Николка понял. Вот что, конница Петлюры заскочила с фланга в город. Сейчас она уже в фонарном переулке. То-то Найтурс и кричал: на фонарный возвращаться нельзя. Все это он сообразил уже, неизвестно каким образом оказавшись на штабеле дров рядом с сараем под стеной соседнего дома. Обледеневшие поленья зашатались под ногами. Николка заковылял, упал, разорвал штанину, добрался до стены, глянул через нее и увидал точь-в-точь такой же двор. Настолько такой, что он ждал, что опять выскочит рыжий Нерон в полушубке. Но никто не выскочил. Страшно оборвалось в животе и в пояснице, и Николка сел на землю. В ту же секунду его кольт прыгнул в руке и оглушительно выстрелил. Николка удивился, потом сообразил, предохранитель-то был заперт, а теперь я его сдвинул, оказия.
Черт! И тут ворота на разъезжую глухие, заперты, значит, опять к стене.
Но, увы, дров уже нет. Николка запер предохранитель и сунул револьвер в карман. Чувствуя гудение в голове и мелькание в глазах, Николка побежал к воротам. О, ликование! И они заперты, но какой вздор! Сквозная узорная решетка! Николка, как пожарный, полез по ней, перелез, спустился и оказался на разъезжей улице. Тяжко вздохнув, Николка, чувствуя, что ноги его значительно ослабели и развинтились, побежал по вымершей разъезжей и благополучно добрался до перекрестка, откуда расходились две улицы – Лубочицкая на Подол и Ловская, уклоняющаяся в центр города. Тут увидал лужу крови у тумбы и навоз, две брошенных винтовки и синюю студенческую фуражку. Николка сбросил свою папаху и эту фуражку надел. Она оказалась ему мала и придала ему гадкий, залихватский и гражданский вид. Какой-то босяк, выгнанный из гимназии. Николка осторожно из-за угла заглянул в Ловскую и очень далеко на ней увидал танцующую конницу с синими пятнами на попахах. Там была какая-то возня и хлопушки выстрелов. В конце Лубочицкой уже многие сновали, суетились и убегали в ворота. Какой-то человек в черном пальто ошалел от страха, рванулся в ворота, засадил в решетку свою палку и с треском ее сломал.
А время тем временем летело и летело. И, оказывается, налетали уже сумерки, и поэтому...
Когда Николка с Лубочицкой выскочил в Вольский спуск...
На углу вспыхнул электрический фонарь и зашипел. В ловчонке бухнула штора и сразу скрыла пестрые коробки с надписью «Мыльный порошок». Извозчик на санях вывернул их в сугроб совершенно, заворачивая за угол, и хлестал зверски клячу кнутом.
Чем дальше убегал Николка на спасительный подол, указанный Найтурсом, тем больше народу летало и суетилось, и моталось по улицам, но страху уже было меньше, и не все бежали в одном направлении с Николкой, а некоторые проносились навстречу.
На подоле не было такой сильной тревоги, но суета была, и довольно большая. Прохожие учащали шаги, часто задирали головы, прислушивались. Очень часто выскакивали кухарки в подъезды и ворота, наскоро кутаясь в серые платки. Из верхнего города непрерывно слышалось кипение пулеметов. Но в этот сумеречный час, 14 декабря, уже нигде, ни вдали, ни вблизи, не было слышно пушек.
Путь Николки был длинен. Пока он пересек подол, сумерки... Сумерки... Совершенно закутали морозные улицы, и суету и тревогу смягчил крупный мягкий снег, полетевший в пятна света у фонарей. Сквозь его редкую сеть мелькали огни.
Сквозь его редкую сеть мелькали огни. В ловчонках и в магазинах весело светилось, но не во всех. Некоторые уже ослепли. Все больше начинало лепить сверху.
Когда Николка пришел к началу своей улицы, крутого Алексеевского спуска, и стал подниматься по ней, он увидел у ворот дома номер 7 картину. Двое мальчуганов в сереньких вязаных курточках и шлемах только что скатились на салазках со спуска. Один из них, маленький и круглый, как шар, залепленный снегом, сидел и хохотал. Другой постарше, тонкий и серьезный, распутывал узел на веревке. У ворот стоял парень в тулупе и ковырял в носу. Стрельба стала слышнее. Она вспыхивала там, наверху, в самых разных местах.
«Васька, Васька, как я задницей об тумбу!» — кричал маленький.
«Катаются мирно так». Удивленно подумал Николка и спросил у парня ласковым голосом: «Скажите, пожалуйста, чего это стреляют там, наверху?»
Парень вынул палец из носа, подумал и сказал в нос: «Офицерню бьют наши».
Николка из-под лобья посмотрел на него и машинально пошевелил ручкой кольта в кармане.
Старший мальчик отозвался сердито: «С офицерами расправляются. Так им и надо. Их 800 человек на весь город, а они дурака валяли. Пришел Петлюра, а у него 1 000 000 войска». Он повернулся и потащил салазки.
Сразу распахнулась кремовая штора с веранды в маленькую столовую. Часы. Тонг-танг. «Алексей вернулся?» — спросил Николка у Елены. «Нет», — ответила она и заплакала.
«Нет», — ответила она и заплакала.
Темно. Темно во всей квартире. В кухне только лампа. Сидит Анюта и плачет, положив локти на стол. Конечно, об Алексее Васильевиче. В спальне у Елены в печке пылают дрова, сквозь заслонку выпрыгивают пятна и жарко пляшут на полу.
Елена сидит, наплакавшись об Алексее, на табуреточке, подперев щеку кулаком.
А Николка у ее ног, на полу, в красном огненном пятне, расставив ноги ножницами. Балбатун. Полковник.
У Щегловых сегодня днем говорили, что это никто иной, как великий князь Михаил Александрович.
В общем, отчаяние здесь в полутьме и огненном блеске.
Что ж плакать об Алексее?
Плакать это, конечно, не поможет. Убили его, несомненно, все ясно. В плен они не берут.
В плен они не берут? Раз не пришел, значит, попался вместе с дивизионом. Его убили. Ужас в том, что у Петлюры, как говорят, 800 тысяч войска, отборного и лучшего. Нас обманули. Послали на смерть.
Нас обманули. Послали на смерть.
Откуда же взялась эта страшная армия?
Откуда же взялась эта страшная армия?
Соткалась из морозного тумана.
В игольчатом, синем и сумеречном воздухе.
Туманно. Туманно.
Туманно.
Елена встала и протянула руку. Будь прокляты, немцы! Будь они прокляты! Но если только Бог не накажет их, значит, у него нет справедливости.
Николка, растопырив ноги, впал от этих слов в отчаяние и печаль. Может, он еще и жив? Робко спросил он. Видишь ли, все-таки он врач. Если даже и схватили, может быть, не убьют, а... заберут в плен.
«Будут кошек есть, будут друг друга убивать, как и мы», говорила Елена звонко и ненавистно грозила огню пальцами.
«Эх, эх, Балбатун не может быть великий князь. 800 тысяч войска не может быть, и 1 000 000 тоже. Впрочем, туман».
«Туман».
«Вот оно, налетело страшное времечко. И Тальберг-то, оказывается, умный, вовремя уехал. Огонь на полу танцует. Ведь вот же, были мирные времена и прекрасные страны.
Например, Париж и Людовик с образками на шляпе, и Клопен Трульефу, пол согрелся в таком же огне.
И даже ему, нищему, было хорошо. Но нигде, никогда не было такого гнусного гада, как этот рыжий дворник Нерон. Все, конечно, нас ненавидят, но ведь он шакал форменный. Сзади, за руку. И вот тут за окнами забухали пушки. Николка вскочил и заметался. Ты слышишь? 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 Может быть, это немцы? Может быть, союзники подошли на помощь? Кто?
Ведь не могут же они стрелять по городу, если они его уже взяли.
Елена сложила руки на груди и сказала: «Никол, я тебя все равно не пущу, не пущу. Умоляю тебя, никуда не выходить, не сходи с ума».
Я только дошел бы до площадки у Андреевской церкви, оттуда посмотрел бы и послушал, ведь виден весь Подол.
Хорошо, иди. Если ты можешь оставлять меня одну в такую минуту, иди.
Николка смутился. Ну, тогда я выйду только во двор, послушаю.
И я с тобой.
Леночка, а если Алексей вернется? Ведь с парадного звонка не услышим?
Да, не услышим. И это ты будешь виноват.
Ну тогда, Леночка, я даю тебе честное слово, что дальше двора шагу не сделаю.
Честное слово?
Честное слово.
Ты за калитку не выйдешь? На гору лезть не будешь? Постоишь во дворе?
Честное слово.
Иди.
Густейший снег шел 14 декабря 1918 года и застилал город.
И застилал город.
И эти странные неожиданные пушки стреляли.
Стреляли в 9 часов вечера.
Стреляли они только четверть часа.
Стреляли они только четверть часа.
Снег таял у Николки за воротником, и он боролся с соблазном влезть на снежные высоты. Оттуда можно было бы увидеть не только Подол, но и часть верхнего города, семинарию, сотни рядов огней в высоких домах, холмы и на них домишки, где лампадками мерцают окна. Но честного слова не должен нарушать ни один человек, потому что нельзя будет жить на свете. Так полагал Николка. При каждом грозном и отдаленном грохоте он молился таким образом: «Господи, дай!
Господи, дай!»
Но пушки смолкли.
«Это были наши пушки»,
— горестно думал Николка. Возвращаясь от калитки, он заглянул в окно к Щегловым. Во флигельке, в окошке, завернулась беленькая шторка, и видно было, Марья Петровна мыла Петьку. Петька голый сидел в корыте и беззвучно плакал, потому что мыло залезло ему в глаза. Марья Петровна ужимала на Петьку губку. На веревке висело белье, а над бельем ходила и кланялась большая тень Марьи Петровны. Николке показалось, что у Щегловых очень уютно и тепло, а ему в расстегнутой шинели холодно.
В глубоких снегах, в верстах в 8 от предместья города, на севере, в сторожке, брошенной сторожем и заваленной наглухо белым снегом, сидел штабс-капитан. На столике лежала краюха хлеба, стоял ящик полевого телефона и малюсенькая трехлинейная лампочка с закопченным пузатым стеклом. В печке догорал огонек.
Капитан был маленький, с длинным острым носом, в шинели с большим воротником. Левой рукой он щипал и ломал краюху, а правой жал кнопки телефона. Но телефон словно умер и ничего ему не отвечал.
Кругом капитана, верст на 5, не было ничего, кроме тьмы и в ней густой метели. Были сугробы снега.
Еще час прошел, и штабс-капитан оставил телефон в покое. Около 9 вечера он посопел носом и сказал почему-то вслух: «С ума сойду. В сущности, следовало бы застрелиться». И словно в ответ ему запел телефон.
«Это 6-я батарея!» —
просил далекий голос.
«Да, да!» — с буйной радостью ответил капитан.
Встревоженный голос издалека казался очень радостным и глухим.
«Откройте немедленно огонь по урочищу!»
Далекий смутный собеседник квакал по нити.
«Ураганный!»
Голос перерезало.
«У меня такое впечатление!»
И на этом голос опять перерезало.
«Да, слушаю, слушаю!» — отчаянно скаля зубы, вскрикивал капитан в трубку.
Прошла долгая пауза.
«Я не могу открыть огня!» — сказал капитан в трубку, отлично чувствуя, что говорит он в полную пустоту, но не говорить не мог. «Вся моя прислуга и 3 прапорщиков разбежались. На батарее я один. Передайте это на пост!»
Еще час просидел штабс-капитан, потом вышел. Очень сильно мело. 4 мрачных и страшных пушки уже заносило снегом, и на дулах, и у замков начало наметать гребешки.
Крутило и вертело, и капитан тыкался в холодном визге метели, как слепой. Так в слепоте он долго возился, пока не снял на ощупь в снежной тьме первый замок. Хотел бросить его в колодец за сторожкой, но раздумал и вернулся в сторожку. Выходил еще 3 раза, и все 4 замка с орудий снял и спрятал в люк под полом, где лежала картошка. Затем ушел в тьму, предварительно задув лампу.
2 часа он шел, утопая в снегу, совершенно невидимый и темный, и дошел до шоссе, ведущего в город. На шоссе тускло горели редкие фонари. Под первым из этих фонарей его убили. Конные с хвостами на головах, шашками. Сняли с него сапоги и часы. Тот же голос возник в трубке телефона в 6 верстах от сторожки на запад, в землянке.
Откройте! Огонь по урочищу немедленно! У меня такое впечатление, что неприятель прошел между вами и нами на город.
Слушаете? Слушаете? Ответили ему из землянки.
Узнайте на посту.
Перерезала. Голос, не слушая, заквакал в трубке в ответ.
Беглым! По урочищу! По коннице!
И совсем перерезала. Из землянки с фонарями вылезли 3 офицера и 3 юнкера в тулупах. 4-й офицер и 2 юнкеров были возле орудия у фонаря, который метель старалась погасить. Через 5 минут пушки стали прыгать и страшно бить в темноту. Мощным грохотом они наполнили всю местность, 15 верст кругом. Донесли до дома номер 13 по Алексеевскому спуску. Господи, дай!
Господи, дай!
Конная сотня, вертясь в метели, выскочила из темноты сзади на фонари и перебила всех юнкеров, 4 офицеров. Командир, оставшийся в землянке у телефона, выстрелил себе в рот. Последними словами командира были: «Штабная сволочь! Отлично понимаю большевиков!»
Ночью Николка зажег верхний фонарь в своей угловой комнате и вырезал у себя на двери большой крест и изломанную надпись под ним перочинным ножом. «П. Турс, 14 дек, 1918 г. 4 ч. дня. Най откинул для конспирации на случай, если придут с обыском петлюровцы. Хотел не спать, чтобы не пропустить звонка. Елене в стену постучал и сказал: «Ты спи, я не буду спать».
И сейчас же после этого заснул, как мертвый, одетым на кровать. Елена же не спала до рассвета и все слушала и слушала, не раздастся ли звонок. Но не было никакого звонка, и старший брат Алексей пропал. Уставшему разбитому человеку спать нужно, и уже 11 часов, а все спится и спится.
Оригинально спится, я вам доложу. Сапоги мешают, пояс впился под ребра, ворот душит, и кошмар уселся лапками на груди.
Николка завалился головой навзничь, лицо побагровело, из горла свист.
Свист. Снег и паутина какая-то. Ну, кругом паутина, черт ее дери. Самое главное — пробраться сквозь эту паутину, а то она, проклятая, нарастает, нарастает и подбирается к самому лицу. Ничего доброго окутает так, что и не выберешься. Так и задохнешься. За сетью паутины чистейший снег. Сколько угодно. Целые равнины. Вот на этот снег нужно выбраться и поскорее, потому что чей-то голос как будто где-то ахнул. «Никол!» И тут, вообразите, поймалась в эту паутину какая-то бойкая птица и застучала. «Тики! Тики! 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 Фью-фью! Тики! Тики! Фу ты, черт! Ее самое не видно, но свистит где-то близко, и еще кто-то плачется на свою судьбу, и опять голос: «Ник! Ник! Николка!» Крякнул Николка, разодрал паутину и разом сел.
Всклокоченный, растерзанный, с бляхой на боку. Светлые волосы стали дыбом, словно кто-то Николку долго трепал.
«Кто? Кто? Кто?» — в ужасе спросил Николка, ничего не понимая. «Кто? Кто? 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 Фити? Фью? Фьюх!» — ответила паутина, и скорбный голос сказал, полный внутренних слез:
«Да, да,
с
любовником, да, да,
любовником, любовником». Николка в ужасе прижался к стене и уставился на видение.
Видение было в коричневом френче, коричневых же штанах галифе и сапогах с желтыми жокейскими отворотами. Глаза, мутные и скорбные, глядели из глубочайших орбит невероятно огромной головы, коротко остриженной.
Несомненно, оно было молодо, видение это, но кожа у него была на лице старческая, серенькая, и зубы глядели кривые и желтые. В руках у видения находилась большая клетка с накинутым на нее черным платком и распечатанное голубое письмо.
«Это я еще не проснулся», — сообразил Николка и сделал движение рукой, стараясь разодрать видение, как паутину, и прибольно ткнулся пальцем в прутье. В черной клетке тотчас, как взбесилась, закричала птица и засвистала, и затарахтела.
«Николка!»
Где-то далеко-далеко прокричал Еленин голос в тревоге.
«Николка!»
«Господи Иисусе!» — подумал Николка. «Нет, я проснулся, но сразу же сошел с ума. И знаю от чего. От военного переутомления. Боже мой! И вижу уже чепуху. А пальцы? Боже! Алексей не вернулся. Ах да, он не вернулся!» «Убили! Ой-ой-ой-ой-ой!»
С любовником на том самом диване, сказала видение трагическим голосом, на котором я читал ей стихи.
Видение оборачивалось к двери, очевидно, к какому-то слушателю, но потом окончательно устремилось к Николке.
«Да-с, на этом самом диване. Они теперь сидят и целуются после векселей на 75 тысяч, которые я подписал, не задумываясь, как джентльмен, ибо джентльменом был и им останусь всегда. Пусть целуются».
«Ой-ой-ой», — подумал Николка, глаза его выкатились, и спина похолодела.
«Впрочем, извиняюсь», — сказала видение, все более и более выходя из зыбкого сонного тумана и превращаясь в настоящее живое тело. «Вам, вероятно, не совсем ясно. Так не угодно ли? Вот письмо. Оно вам все объяснит. Я не скрываю своего позора ни от кого, как джентльмен».
И с этими словами неизвестный вручил Николке голубое письмо. Совершенно ошалев, Николка взял его и стал читать, шевеля губами, крупный, разгонистый и взволнованный почерк. Без всякой даты на нежном небесном листке было написано: «Милая, милая Леночка, я знаю ваше доброе сердце и направляю его прямо к вам, по-родственному. Телеграмму я, впрочем, послала, он все вам сам расскажет, бедный мальчик. Лариосика постиг ужасный удар, и я долго боялась, что он не переживет его. Милочка Рубцова, на которой, как вы знаете, он женился год тому назад, оказалась подколодной змеей. Приютите его, умоляю, и согрейте так, как вы умеете это делать. Я аккуратно буду переводить вам содержание. Житомир стал ему ненавистен, и я вполне это понимаю. Впрочем, не буду больше ничего писать. Я слишком взволнован, и сейчас идет санитарный поезд. Он сам вам все расскажет. Целую вас крепко-крепко и Сережу». После этого стояла неразборчивая подпись.
«Я птицу захватил с собой», — сказал неизвестный, вздыхая. «Птица — лучший друг человека. Многие, правда, считают ее лишней в доме, но я одно могу сказать. Птица уж во всяком случае никому не делает зла».
Последняя фраза очень понравилась Николке. Не стараясь уже ничего понять, он застенчиво почесал непонятным письмом бровь и стал спускать ноги с кровати, думая: «Неприлично спросить, как его фамилия. Удивительное происшествие». «Это канарейка?» – спросил он.
«Но какая?» – ответил неизвестный восторженно. «Собственно, это даже и не канарейка, а настоящий кеннер, самец. И таких у меня в Житомире 15 штук. Я перевез их к маме. Пусть она кормит их. Этот негодяй, наверное, посвертывал бы им шеи. Он ненавидит птиц. Разрешите поставить ее пока на ваш письменный стол?»
«Пожалуйста», — ответил Николка. «Вы из Житомира?»
«Ну да», — ответил неизвестный. «И представьте совпадение. Я прибыл одновременно с вашим братом».
«Каким братом?»
«Как с каким? Ваш брат прибыл вместе со мной», — ответил удивленно неизвестный.
«Какой брат?» — жалобно вскричал Николка. «Какой брат? Из Житомира?»
«Ваш старший брат».
«Николка!»
Голос Елены явственно выкрикнул в гостиную.
«Николка! Иларион Ларионович! Да будите же его, будите!»
Протяжно заорала птица. Николка уронил голубое письмо и пулей пролетел через книжную в столовую и в ней замер, растопырив руки.
Алексей Турбин в черном чужом пальто с рваной подкладкой, в черных чужих брюках, лежал неподвижно на диванчике под часами.
Его лицо было бледно-синеватой бледностью, а зубы стиснуты.
Елена металась возле него, халат ее распахнулся, и были видны черные чулки и кружево белья. Она хваталась то за пуговицы на груди Турбина, то за руки, крича: «Никол! Никол! Никол!»
Через 3 минуты Николка, вздвинутый на затылок студенческой фуражки, в серой шинели нараспашку, бежал, тяжело пыхтя, вверх по Алексеевскому спуску и бормотал: «А если его нету? Вот, боже мой, история с желтыми отворотами!» Но Курицкого нельзя звать ни в коем случае, это совершенно ясно. Кит и кот. Птица оглушительно стучала у него в голове: «Китти-кот! Китти-кот! Китти-кот!» Через час в столовой стоял на полу таз,
полный красной жидкой водой. Валялись комки красной рваной марли
и белые осколки посуды, которую обрушил с буфета неизвестный с желтыми отворотами, доставая стакан.
По осколкам все бегали и ходили с хрустом взад и вперед.
Турбин, бледный, но уже не синеватый, лежал по-прежнему навзничь на подушке. Он пришел в сознание и хотел что-то сказать, но остробородый с засученными рукавами доктор в золотом пенсне, наклонившись к нему, сказал, вытирая марли окровавленные руки: «Помолчите, коллега».
Анюта, белая, меловая, с огромными глазами, и Елена, растрепанная, рыжая, подымали Турбина и снимали с него залитую кровью и водой рубаху с разрезанным рукавом.
«Вы разрежьте дальше, уж нечего жалеть», — сказал остробородый. Рубаху на Турбине искромсали ножницами и сняли по кускам, обнажив худое желтоватое тело и левую руку, только что наглухо забинтованную до плеча. Концы дранок торчали вверху повязки и внизу.
Николка стоял на коленях, осторожно расстегивая пуговицы, и снимал с Турбина брюки.
«Совсем раздевайте и сейчас же в постель», — говорил клинобородый басом.
Анюта из кувшина лила ему на руки, и мыло клочьями падало в таз.
Неизвестный стоял в сторонке, не принимая участия в толкотне и суете, и горько смотрел то на разбитые тарелки, то краснее на растерзанную Елену. Капот ее совсем разошелся. Глаза неизвестного были увлажнены слезами.
Несли Турбина из столовой в его комнату все. И тут неизвестный принял участие. Он подсунул руки под коленки Турбину и нес его ноги.
В гостиной Елена протянула врачу деньги.
Тот отстранил рукой. «Что вы, ей-богу», — сказал он, — «с врача. Тут поважнее вопрос. В сущности, в госпиталь надо». «Нельзя», — донесся слабый голос Турбина. «Нельзя в госпиталь». «Помолчите, коллега», — отозвался доктор. «Мы и без вас управимся». «Да, конечно, я сам понимаю. Черт знает, что сейчас делается в городе». Он кивнул на окно. «Пожалуй, он прав. Нельзя». «Ну что ж, тогда дома. Сегодня вечером я приеду».
«Опасно это, доктор», — заметила Елена тревожно.
Доктор уставился в паркет, как будто в блестящей желтизне и был заключен диагноз. Крякнул и, покрутив бородку, ответил: «Кость цела, крупные сосуды не затронуты, нерв тоже. Но нагноение будет, в рану попали клочья шерсти от шинели, температура». Выдавив из себя эти малопонятные обрывки мыслей, доктор повысил голос и уверенно сказал: «Полный покой. Морфий, если будет мучиться, я сам впрысну вечером. Есть жидкое, ну, бульон дадите. Пусть не разговаривает много».
«Доктор, я очень вас прошу. Он просил. Пожалуйста, никому не говорите».
Доктор искоса закинул на Елену взгляд хмурый и глубокий и забурчал: «Да, это я понимаю. Как-то он подвернулся».
Елена только сдержанно вздохнула и развела руками.
«Ладно», — буркнул доктор и боком, как медведь, полез в переднюю.
Михаил Булгаков. «Белая гвардия».
Продолжение следует.